очень хороший гимн жизнеутверждающий, правда? А может быть, действительно, завтра придет наше время, когда мы узрим Христа вот так во славе, как нам книга Откровения, как Николай прочитал нам, а мы с вами предстанем с огромной радостью славить Бога. И сегодня, братья и сестры, в собрании мы для того и собираемся, чтобы учиться здесь Бога славить, чтобы учиться познавать, каков Он, наш Бог. Мы сегодня будем, такая тема проповедь, характеристика того, кто созидает церковь. Будем читать из 1 Петра, 2 глава, 4, 10 стих. И перед тем, как начать это делать, я прошу открыть такое вступление небольшое. Знаете, сегодня в мире существует множество таких глобальных проектов. Ну, например, проекты, связанные с экологией, или проекты, связанные с изобретением новых лекарств против СПИДа или против рака. Люди работают, привлекаются лучшие умы, имеющие не одну степень в различных областях науки, или такие вопросы, связанные с государственностью, безопасной страны, знаете, сегодня огромные деньги туда запускаются, да? И это такие проекты, которые не просто, знаете, там, огород скопать или еще что-либо. Но и сегодня буду говорить о проекте, который имеет вселенское значение, и автором этого проекта является Господь Бог. Он задумал посредством Христа создать свою церковь и завершить ее строительство, и взять потом их себе, предоставив чисто невесту. И, братья и сестры, к этому проекту мы с вами сегодня привлечены. То есть мы с вами являемся теми, кого Бог призвал сегодня участвовать в строительстве Дома Божьего. Вы знаете, когда я рассматриваю вот эту привилегию, эту ответственность, просто удивительно, да, что сегодня Бог посредством церкви делает гораздо больше, чем делает посредством ангелов. То есть Он поручил, Он назвал нас соработниками своими. Это огромная привилегия. И это же огромная ответственность, друзья мои. Поэтому нельзя относиться к строительству церкви легкомысленно. Само Слово Божие так уподобляет строительство Церкви Божией с таким неким строительством здания. Да? Апостол Павел в послании Коринфянам, 1 послание, 3 глава, 14 стих, он таких три категории строителей приводит. Во-первых, созидающие верующие. Помните, да, написано, 14 стих. У кого дело, которое строит, устоит, тот получит награду. То есть это люди, которые строят, которые, невзирая на испытания, трудности, их дело устояло. Вторая категория верующих – это бесполезные верующие. Стих 15. А кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Это такие верующие, которые ходили в церкви, что-то строили, как будто что-то было, но приходят испытания, и все, что они построили, сгорает. И третья категория – это лжеверующие, которые разрушают дело Божие. Так написано. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, и этот храм вы. И сегодня мы с вами рассмотрим прямо из текста, из 1 послания Петра, 2 глава, 4-8 стих, таких 5 основных характеристик того, кто устрояет Божью Церковь, тот, кто является участником вот этой огромной, огромного проекта под названием Церковь Божия, Церковь Иисуса Христа. Итак, давайте откроем наши Библии на 1 послании Петра. Прочтем со 2 главы, 4 стиха, и ниже, вставь это сделаем. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себе дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я, полагаю сегодня камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный». Представьте, братья и сестры, огромный пласт заложен ценности в этом тексте, мы с вами сегодня будем его рассматривать, и рассмотрим эти 5 характеристик, и проверим себя, кем являемся мы на самом деле. Вы знаете, когда человек хочет построить дом и нанимает строителей, да, он не просто хочет, чтобы там таскали кирпичи туда-сюда, или били молотком просто, да, он предполагает, что люди будут делать, имея какую-то конкретную цель, правда? Если он просто скажет, ты знаешь, хозяин, я вот взял тачку, 5 раз отсюда перевез кирпич, туда, а тут скажет, я вот здесь яму накопал, засыпал. Он скажет, ребята, вы, конечно, трудились и вспотели, но толку от этого мне нету никакого. От того, что кирпичи лежали здесь, остальные лежать там, это ничего не прибавило. То есть люди потеют, трудятся, бьют молотками или копают яму, а эффект нулевой вообще, равен нулю, друзья. Поэтому одно дело бить молотком просто так, а другое дело созидать что-то, правда? Одно дело таскать кирпичи, а другое дело слаживать эти знания. Это разные вещи. И поэтому мы рассмотрим эти пять характеристик человека или, может быть, группы людей, кто созидает Церковь Божию. Во-первых, первое. Созидающий Церковь Божию пребывает в близких отношениях со Христом, приступая к Нему, написано. То есть начало нашего строительства начинается с Христа, ни с кого другого, только со Христа. И это предполагает такие близкие отношения. Вот это слово «приступает». Вот. Мы рассмотрим здесь таких несколько подпунктов, что значит, да? Что это значит близкие отношения. Во-первых, он признает главенство Христа. Вот здесь в 4 стихе написано «приступая к нему, камню, к живому». То есть камень, если мы возьмем с вами это слово, да, имел огромное значение в строительстве. Камень ложился в углу угла, он стал таким образом, что на нем строилось все остальное здание. То есть он являлся главенствующим. Если камень выбирали неправильно, или он был плох, или он был слаб, или он состоял из некрепкого материала, он рассыпался, и все здание просто трескалось. Вы знаете, я много видел зданий таких, которые делали правильно, фундамент лопнул, оно потрескалось, прям вся стена, или уходит фундамент каким-то образом. Да? Поэтому как бы... Прежде всего, мы должны понимать, что основание нашей веры, основание нашего строительства начинается со Христа, приступая к Нему. Вот здесь сказано, во-первых, признавать главенство Христа. Слово Божие говорит нам о том вообще, что нет никакого нацерковного такого структуры, нацерковного начальства, которое бы давлело над церковью. Когда мы читаем книгу Откровения, брат читал нам, да, Христос обращается к церквям. Он не обращается к архиепископу, архимандриту, папе римскому, какому-то наместнику, братству, унии, союзу и так дальше. Мы ничего этого не видим. В Библии этого нет. В Библии есть церковь, которой Бог одаряет служителями, которой Бог одаряет дарами, и которая подотчетна только одной личности, только Христу. Все остальное, как бы, это придумано человеком. Знаете, когда там архимандрит может прийти там, и вмешиваться в дела церкви. На самом деле... Церковь распоряжается только Христос. Это первое, что мы с вами видим. Второе, в чем должен быть уверен человек, создающий церковь, он должен быть уверен в воскресении Христа. Камню живому, несомненно, апостол Петр говорит о том, что такой человек, он верит, что Христос воскрес. Друзья, мы сегодня живем в такое смутное время развития либерального богословия, когда различные структуры, которые вроде бы называются верующими, носят бирочку христианина, каким-то образом пытаются вот с этого съехать. Ну, не воскрес Христос. Почему-то, потому что не умирал. Там просто он попал в такое отборочное состояние, на кресте, в жаре, а потом положили в гробницу, и там, будучи вот в прохладе, он там просто очнулся, и поэтому ошибочно считать, что он воскрес. Просто он вот был в таком состоянии. Так учат вообще либералы. Другие говорят, ну нет, ну как воскрес? Ну что-то мы же там видели, да? Копьем пробили, все. Поэтому он так и остался лежать там в гробу. Но дух его, он там каким-то образом теперь влияет. Такое мнение ошибочно, друзья мои. Если кто-то верит таким образом, он никогда ничего доброго не построит. То есть человек, который может иметь там феноменальные знания в области богословия, но если он сомневается в воскресении Христа, его строительство будет вообще тщетным, напрасным. То есть основанием, которое Слово Божие говорит, основанием является воскресение Христос. Да? Апостол Павел очень ясно сказал, Коринфской церкви сказал, если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, она бесполезна. То есть это все остальное вообще не имеет никакого смысла. Поэтому тот, кто строит церковь, должен точно быть уверен в том, что Христос воскрес из мертвых, что Он принял смерть, что Он лежал в гробе мертвых, и что силой Божьей Он воскрес для нашего самооправдания. Второе, или дальше. Человек, который устраивает церковь, он должен быть готов к мирскому отвержению Христа. То есть мир Христа отвергает. Сегодня мы видим такую христианизацию всякую, христианскую культуру, когда, знаете, Христос так... Очень аккуратно прибит ко кресту, крест украшен драгоценными камнями, и там капельки крови, очень так все, знаете, выглядит хорошо, прилично. И такого Христа носят на цепочках и говорят, ну как бы мы вроде родились вот христианами. Это абсолютно не имеет никакого отношения к тому Христу, которого нам открывает Библия, друзья. Это абсолютно разные понимания Христа. Мы верим в такого Христа, который пострадал, который не был популярен в мире, которого за все благодеяния, тогдашняя религиозная элита прибила ко кресту. Братья и сестры, сегодня Христос пришел на землю. Как вы думаете, приняли бы его? Я думаю, та же религиозная элита, которая распяла в дни Иисуса Христа, распяла бы его сегодня, потому что сегодня Христос нужен вот такой. популяризировали. Такой Христос, знаете, сегодня Евангелие такое проповедуется. Евангелие без Христа, Христос без креста. Такой облегченный вариант. Вот. Поэтому мы должны с вами понимать, что если мы взяли строить Дом Божий, то должны сносить поношение за Христа. И Слово Божие говорит нам, выйдем за стан, неся его поругание. То есть христианство, подлинное христианство, оно никогда не будет популярно в мире. Христос – чужеродный гость на этой земле. И только верующий, который принимает его в сердце, это действительно делает этот шаг, не ожидая популярности. Не думая, что все родственники скажут, ой, молодец, какой ты хороший, все друзья будут с тобой ходить в церковь. Абсолютно неверно. То есть мы должны быть готовы к этому. Иначе многие люди оставляют собрание просто потому, что родственники начинают оказывать давление. Какие-то там не хочет показаться перед друзьями фанатиками. Какие-то вещи, которые связаны с отражением Христа, человек оставляет Бога, желая остаться популярным в этом мире. И последнее. Такой четвертый момент здесь. Четвертый пункт. Понимает великую ценность Христа. Тут написано, но Богом избранным, драгоценным. То есть мир не ценит Христа, когда сегодня, знаете, со скорбью некоторые православные говорят, что подходят к Николаю Угоднику, к Марии, там, кому-то еще, а Христос мимо обходит, там, потому что кому-то надо к Матроне исцелиться, кому-то там надо, кому-то еще. Но Бог говорит, я избрал, это мой драгоценный камень, это то, что самое дорогое на небе и на земле. Сегодня Николай говорил нам о том, что нету никого, не нашлось во всей поднебесной вселенной личности, которая бы смогла быть достойна или могла быть подобна Христу. Поэтому он для нас с вами драгоценность. Он такой number one, то есть это самое главное, самое ценное в нашей жизни. Если для нас что-то другое ценное, пробуди пастора, может быть, или моя жена, или там для кого-то муж, или что-то еще, и Христос на втором месте, никогда столько не получится. Подуют ветры, покажут нас сами, кто мы есть на самом деле. И многие люди отпадают, потому что не на том основании было построено, потому что не туда стремились, потому что что-то другое было. Потому что не Христос был главой, а какие-то вещи там, хорошее общество там, какое-то кто-то, может, самолюбие какое-то каким-то образом оказывало влияние. Поэтому, друзья мои, проверьте свое сердце. Если является Христос самой важной личностью в вашей жизни, если это не так, есть возможность рассмотреть, пересмотреть свое строительство. Если кто-то другой там, понимаете, потому что все люди, они вообще склонны ломаться. И Бог показывает, знаете, кто-то там уважает постарей. Это правильно, я не хочу сказать, это не надо делать. Но когда мы уповаемся на них чрезмерно, потом раз оказывается, что они тоже слабые. И там где-то в каких-то сферах они не дотягивают. Человек говорит, ну как ходить в церковь, если даже пастыри отходят. Не на то устроено было. Конечно, да, Христос не поломался, Христос драгоценный. А люди, они святы настолько, насколько они связаны со Христом. Это главное понимание, мы должны понимать. Итак, мы видели с вами первое. Человек, который созидает церковь, он должен быть в близких отношениях со Христом. Второе. Созидающий церковь, он гармоничное взаимодействие с другими верующими. Давайте рассмотрим этот текст. И сами, как живые камни, устраивайте себе дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы благоприятные Богом Иисусом Христом. Вот это первая часть 5 стиха. И сами, как живые камни, устраивайте себе дом духовный. То есть у нас есть обязанность, ответственность жить вместе, трудиться в Доме Божьем с тем, чтобы Господь использовал нас как некие духовные камни для строительства Божьего дома. То есть нам необходимо иметь гармоничные отношения с другими верующими. Несколько таких моментов тоже мы посмотрим, что это значит. Во-первых, братья и сестры, качество гармоничного того, кто созидает церковь и взаимодействует с другими верующими, это умение общаться с людьми, избегая конфликтов по второстепенным вопросам. То есть, ну, кто-то может думать еще сегодня, что церковь это небожители, где там, ну, конфликтов нету вообще, все там мило улыбаются и вообще проблемы нет. Кто-то ошибается, да? В церкви люди самые разные, самого разного характера, по-разному они пришли к Богу. Кто-то имеет багаж вредных привычек, которые приобрел, кто-то успел в местах не столь отдаленных быть, кто-то от алкоголя пришел, кто-то еще от чего-то и так дальше. Все прошли какие-то трудности, какие-то искалечки судьбы были факторы, которые привели их в церковь Иисуса Христа. Поэтому думать так, что церковь это совершенное собрание святых, абсолютно неверно. И Библия нигде так не говорит. Если мы возьмем с вами все послания Павла, да, то мы видим там огромные проблемы, которые были в жизни церквей, в общем, и в жизни конкретных людей. Поэтому мы с вами должны научиться быть, жить с людьми, которые наполняют церковь, избегать конфликтов, связанных со второстепенными вопросами. То есть это очень важное качество. Вот. Например, да, если человек одарен дарами, если он талантливый проповедник, но при этом он постоянно конфликтует и скандалит, то предпочтительно выдвигать на проповедь того, кто смиренный. Потому что церковь Иисуса Христа – это церковь, которая созидает. Знаете, есть люди, которые имеют огромные знания, но жизни не имеют. Я когда пришел в церковь, здесь один проповедник был, меня всегда удивлял. Он, у него такой был лейтмотив, знаете, такой главный. Он проповедовал примерно так, он говорил: вы знаете, вот еду в церковь, и все идут на базар, а я иду в церковь, я иду на собрание. И как бы он всегда этим как бы вот ставил себе в заслугу. Я вот иду на собрание. Но проблема, знаете, в чем была? Что на собрании его редко кто видел. Он очень редко был, там раз в 3 месяца, может быть. И не всегда думал, на какое собрание речь идет? Может, он куда-то на партийный там ходит собрание? Или куда-то там все идет на базар, а иду на собрание ЛДПР, например, или я не знаю, куда-то еще. Но в церкви его не было. Ну, при этом так вот как-то величаво проповедовал, что вот там надо ходить на собрание. Сам при этом не делал. Поэтому, друзья мои, такой как бы лозунг, да, проповедника. Проповедуешь ли так, как ты сам живешь? Это очень важно. Поэтому вот это умение ладить с людьми. Лучше поставить на музыкальное служение менее одаренную, но покладистую, чем, знаете, такого занозистого какого-то пианиста или пианистку, которая там в своих эгах, чтобы думать, что вокруг нее все должны крутиться. Поэтому, друзья мои, это огромная, огромная ценность уметь ладить с людьми. Учитесь дружить, учитесь быть людьми, которые не будут конфликтными, занозистыми, которые смогут покрыть ошибки других людей. Это огромная привилегия для нас с вами. То есть, если ты вот такой весь на каких-то изъянах своего характера, то никогда не построишь добрые отношения с кем. Многие люди уходят из церкви, обвиняя всех вокруг, начиная с пастора, заканчивая последними верующими. А проблема на самом деле у них самих. То есть они не научились ладить, они не научились быть дружелюбными. Они смотрят на свои недостатки через, знаете, бинокль, да, увеличивают и уменьшают. На свои они смотрят вот так, которые уменьшают недостатки, на недостатки других они смотрят, увеличивают до огромных размеров. Поэтому, если мы хотим участвовать в строительстве Дома Божьего, работаем над своим характером. Степан, чтобы он был покладистым, степан, чтобы мы смогли снисходить к другим. Вот. Кроме этого, еще что значит гармоничное отношение? Это включает помощь в борьбе с грехом. То есть мы с вами живем в мире, который погряз в грехах. И чем больше я живу на этом свете, чем больше меняются всякие политические системы, тем очевиднее становится, что мир просто разливается. Я удивляюсь просто. То, что 20 лет назад на ухо говорил муж жене, сегодня по телевизору вообще хвалятся, и вообще всякие непотребства стали абсолютно открытыми. Мы живем, вот прямо на глазах происходит это полное растление мира. Да? И, к сожалению, это растление этого мира проникает и в церковь Иисуса Христа. Поэтому мы должны стоять на страже борьбы с грехом. Ну, хочется так немножко просуждать эту тему более подробно. Вот, что это значит? Во-первых, друзья мои, человек, который ходит в церковь, он солидарен с решением церкви об отлучении или замечании. То есть, если церковь решила взять на замечание отлучение какого-то человека, не надо быть, знаете, либералом. Ну вы-то тут, а я вот, конечно, пастор черствый там или кто-то еще. И люди так думают, что они ну как-то поддерживают. На самом деле они губят брата или сестру. Это абсолютно точно. То есть таким образом, вместо того, чтобы исполнять то, что решила церковь, и показывать человеку, что ему надо покаяться, он начинает вот на эту позицию становиться. Знаете, да, видели таких людей? Я много раз видел. Потом знаете, как еще разрушают? На членском собрании идет какое-то решение, сразу в отделенных известно, там где-то еще известно. Люди так говорят, ну все надо, не надо этого делать, не будь переносчиком в народе твоем. То есть ты разрушаешь дело Божие. Вы знаете, что случилось с Самсоном, когда он раскрыл тайны взаимодействия своего с Богом? Да? Печально закончилось. То есть он все потерял, он силу потерял, зрение потерял, оказался в позорном состоянии. Поэтому о чем из рассуждать на членском собрании? Не надо вот куда-то нести, там, распространять и там выказывать какие-то свои мнения и так дальше. Вот это первое. Второе. Вот это ставит истину выше родственных или дружеских отношений. Знаете, фракциозность существует в церквях, очень серьезная проблема. Когда человек грешит, например, пастор или там церковный совет решает такого человека взять на замечание, родственники, они там, они готовы там встать пролом, они говорят, да ты как-то на себе посмотри, ты чего трогаешь, это наш сын, или они готовы, знаете, просто отброситься, такой, или там фракция, мы тут собрались, группка людей там, да, у нас там клановая такая система, мы тут свою обиду не дадим, абсолютно, это тормозит церковь, разоряет ее напрочь, я много видел церквей, которые просто разорены, Сухумская церковь сегодня, именно поэтому разорена, потому что мы-то тут своя, вот эта клика наша, мы тут до последнего будем биться, мы тут никого, у нас авторитета нету никакого, ни Библия, ни пастор, никто тут не указ, мы тут невинные, остальные все там виноваты и сыпят обвинениями, то есть это последствия вот такого поведения, она разоряет церковь напрочь, просто полностью разоряет. Поэтому, братья и сестры, знаете, как сказал Шекспир устами Гамлета, Гораций, ты мне друг, но истина дороже, действительно, истина дороже всего. Если ваш родственник или член вашей фракции, или ваш какой-то близкий друг совершил грех, ваша задача первым обличить его в грехе. Этим вы поможете ему. То есть, думая, что таким образом вы спасете там, это абсолютно неправильно. Кроме этого, что значит созидать церковь? Это регулярное посещение собраний. То есть, если человек не ходит на собрание или ходит от случая до случая, и он предлог ищет просто, знаете, я смотрю на этих людей, они просто ищут предлог. Они говорят, собрался идти, дождь пошел. Ну, как будто, знаете, вот проблема такая, надо на гондоле где-то плыть там куда-то, как в Венеции, и вот никак не доберешься. Вот собрался, жара такая, плохо там, нога болит, кто-то там приехал, кто-то уехал, всякие-всякие другие вещи. Друзья мои, ну, это просто будет хроническое младенчество. Я не видел человека, который пропускал в собрании, был бы каким-то духовным, обладал бы духовной силой, какими-то духовными способностями большими. То есть, как правило, обречен человек на слабость. Это человек, который вечно, вот знаете, его девиз слабость. Он, ну, вот захотел, не смог. Ну, читаешь Библию, ну, пытаюсь, да, так. Ну, только включил тут вот, программа такая интересная, телепередача, вот, посмотреть решил. Только вот хотел на собрание, друзья пришли, там всякие-всякие вещи. То есть, вы знаете, можно найти предлог, как посещать собрание, можно найти предлог, как не посещать. И люди, которые пропускают собрание, сделают это как обычаем, да, как посланник евреям говорит нам о том, это люди, которые разоряют свое, во-первых, строительство внутреннего дома, да, не пропускают многие вещи. Вы знаете, вот однажды Фома пропустил собрание, да, Христос пришел, явился, говорит, я воскрес, и ученики радуются, они хвалят Бога, у них ликует сердце, да, победоносно. Фома говорит, не поверил, вы что, его распяли там, не поверил, всю неделю жил человек, не верил еще, когда другие радовались. Проблема, пропустил собрание, не знаю, что он там делал, рыбу пошел ловить, или может какая-то другая была причина, но факт то, что его не было. Еще целую неделю человек мучился в неверии, представляете себе? То есть поэтому не пропускайте собрание, и наоборот, посещение, регулярное посещение собрания, оно говорит о том, что человек духовно возрастает. Кроме того, служите в соответствии с своим даром. Я еще раз хочу напомнить, братья и сестры, что Господь каждому из нас дал дар, свой дар Святого Духа. Поэтому найдите то, что вам Бог дал. Несомненно, это на поверхности. Не надо там, знаете, годами это искать. Мне всегда интересно, когда люди говорят, ну, не знаю, я пенсионер уже, поэтому там, или мне там нога болит, или я там, еще какие-то тысячи причин, чтобы как-то там съехать и не заниматься. Да на самом деле, братья и сестры, Бог дал дар каждому, кто рожден от Духа Святого. То есть тот, кто верит, тот, кто принял Христа в свое сердце, имеет дар Святого Духа. Незаметный, может быть, или очевидно явный, или второстепенный какой-то, может быть, но для Бога все ценно. Да? И поэтому, как в церкви все члены взаимодействуют, независимо от того, великий это член или незначительный, но это все приносит пользу телу, так и в церкви Божией. Да? То есть, если, например, ну, деревянная нога, да, ну что толку, или глаз стеклянный. Ну, просто это, как это называется, протез, да, то есть смысла нет от него, толку нету никакого. Он не выполняет свою функцию. Поэтому, братья и сестры, проверьте свой дар сегодня, проверьте его, посмотрите, чем я могу служить в деле Божьем, в строительстве Церкви Божьей. Не окажусь ли я потом в вечности, как вот это человек, выживший, выбежавший из огня и ничего с собой не взявший. Еще одно. Подчинение церковному руководству. Тоже очень важный фактор. Вы знаете, люди, которые не привыкли вообще подчиняться, мы сегодня живем в мире разрушенных авторитетов, да? Когда как бы родители не авторитет, школа не авторитет, когда вот ради там мальчика, недавно мне дети рассказывали, он там такой негодный, мама пришла и там готова вцепиться учителям в волосы, потому что там они как-то обидели ее сына, да? Вот такой человек, он привыкает, он потом на работе ему начальники все плохие, и приходя в церковь, он, конечно, им тоже не подчиняется. То есть он считает, что его мнение выше всех, что его знание лучше всех и так дальше. Поэтому, друзья мои, человек, который не смиряет себе перед руководством церкви, он не может гармонично строить Дом Божий. То есть это абсолютно истина. Поэтому очень важно. Кроме того, еще один важный момент – это подотчетность. То есть подотчетность – это тогда, когда человек готов отчитываться, готов понимать, что один он не может справиться с грехами. То есть Писание вообще изобилует этими текстами. Да? Там написано: признавайтесь друг перед другом, молитесь друг за друга. Апостол Павел понимал, насколько он нуждается в молитвах святых. Он говорил: я-то тут, конечно, сильный верующий, я закончил, там много молитв учился, поэтому мне эта ваша молитва ни к чему. Он осознал очень явно, что если Господь не будет его благословлять посредством молитвенника, то он немного успеет. Поэтому подотчетность огромная. Значение имеет. То есть, если человек не может справиться с грехом, хорошо, если найдет кого-то, с кем бы мог он признаваться. Тогда будет духовный рост. Иначе мы будем, знаете, выдавать желаемое за действительное. Будем выдавать, так, ну, свято выглядит вроде бы ничего. Знаете, как вот гнилые доски бывают иногда. Разбираешь дом, ну, вроде так покрашен, а взял, а он там все сгнило внутри. А сверху лаком. Так многие сегодня хотят, ну, что ж лезешь ты в душу, вот, лишь бы выглядело хорошо. Итог, нету духовного роста. Поэтому будьте подотчетны. Апостол Павел, посещая делал миссионерские путешествия, возвращался в Антиохию Сирийскую и там отчитывался за проделанную труд. Он не посчитал, что он великий апостол, и нет ему равных, чтобы иметь отчет. Он был подотчетен. Это очень важный фактор тоже в нашем христианском росте, в нашем домостроительстве. И последнее, взаимодействие с другими церквями. То есть, братья и сестры, мы не уникальны. Мне всегда радует сердце, что вокруг нас всегда есть другие церкви, где также славят Богу, где мы одинаково верим в Иисуса Христа. И поэтому задачи нашей с вами церкви, да, другой церкви, должно быть взаимодействие. Помогать слабым, учиться у сильных. То есть, если люди, или пасторы тем более, которые считают, что они самодостаточные, они настолько велики, и им нет нужды ни у кого учиться, это огромная проблема. То есть, как правило, эта церковь, она будет или вымирающей, или которая, знаете, там не растет духовно, она становилась в своем росте. Поэтому взаимодействие с другими церквями. Мне очень нравится, например, служение в Ростовской церкви, это Вовк такой, Андрей Вовк, да, вот, он печатает конспекты, он рассылает свои диски с проповедями, не для того, чтобы, знаете, показать себя там великим, а для того, чтобы другие маленькие церкви, где нету, может быть, непостоянного служения слова, могли бы учиться, брать из него пример, или там Коломийцев, да, который также имеет огромное служение, распространяя свое влияние христианское на другие церкви. Это огромное спасибо таким людям. Они замкнулись вот в своей скорлупке только и сами себе взращивают. Но они готовы служить другим. Готовы служить материально, в том числе. Готовы служить тем, что печатают эти диски, передают эту информацию близкому. Это созидает церковь. Поэтому, друзья мои, не надо думать, что церковь это вот такая, знаете, какая-то там, принадлежит кому-то. Васе, Пете или еще кому-то. Церковь принадлежит Христу, и Христос одинаково любит каждую церковь поместную. То есть Он любит церковь Хадыженская, Он любит церковь Обширонская, Он любит церковь где-нибудь в Магадане и в Америке, на краю земли и так дальше. Это его церковь, это церковь Иисуса Христа. Итак, мы видели второй, да, момент, второй пункт. Это созидающая церковь гармонично взаимодействует с другими верующими. Третье. Созидающая церковь относится к служению как к священнодействию. Это очень важный аспект такой. 5b. Давайте прочтем с вами. Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Наша с вами задача, друзья мои, Бог сделал нас своими священниками. Это огромное привилегие. Вы знаете, в Ветхом Завете из всего народа, который жил на земле тогда, выбрал евреев. Из евреев выбрал колено Левина. Из колена Левина там очень строгий ценз был. Там он мог служить от 25 до 50 лет, да, священник. Кроме этого, он должен был, если он первосвященник, относиться только к колену Аарона. И приступая к своему служению, как бы, он должен был облекаться в специальную одежду. То есть это очень много строгих ограничений было связано с этим. Но Бог в Новом Завете избрал нас с вами. Вот, знаете, помните, как это апостол Павел, да, в Коринфянах? Немного знатных, немного сильных, немного богатых, немного умелых. Но Бог садил нас священниками, дая нам свою благодать. Это огромное привилегие, друзья. Поэтому тот, кто создает церковь, относится к служению как к священнодействию. Это очень важный аспект, друзья. Если человек так небрежно, знаете, ему поручают что-то, вот, брат, ты проведешь? Он говорит, да не обязательно, там, пусть кто-то другой делает. Это не мое дело. Я просто знаю людей, которые 30 лет могут ходить в церковь. Их никто не видит на субботниках, не видит регулярно посещения церковь. Они как-то тешат себя, я не знаю, какие там надежды они испытывают. Но они абсолютно, знаете, вот только не меня. Моя хата с краю, ничего не знаю. Такой принцип, да, у них, понимаете. На самом деле, даже малый труд, он оценивается Христом. Вы помните, как Христос сказал, да? Если вы дадите чашу холодной воды, то это вам зачтется. То есть Христос видит. Вы не думаете, что как-то я тут это... Никто не замечает, я тут бедный тружусь больше всех, и никто не видит. А Бог заметит это. Поэтому относитесь к своему служению как к священнодействию. Тут написано жертва, да? Нам не надо сегодня приносить жертвы, я думаю, какие-то скромные, там, связанные с агнцами или с валами, или чем-то еще. Но Слово Божие очень ясно предписывает нам приносить некоторые жертвы. Во-первых, послание к Римлянам, 12:1, да? «Итак, умоляю вас милосердием Божиим, предоставьте тела ваши, жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего». Наши тела, друзья мои, это вместилище Духа Святого, они нам не принадлежат. Поэтому, если есть нужда в деле Божьем, свое тело принести куда-то с тем, чтобы помочь брату или сестре, не думайте, что вы сами, вы искуплены дорогой ценой, то есть вы это в совокупности, целиком. Если вы трудитесь для Бога, это жертва. Вы жертвуете свое тело прежде всего, правда? Вы же не говорите, душа, ну иди там навести, а тело я пока тут телевизор посмотрю. Абсолютно нет. Первое, что мы делаем, мы берем ножками, топаем куда-то там, что-то делаем, что-то говорим, это общение. Поэтому тела это не наша собственность. Тело это собственность Божья. Принесите тела ваши жертву святую, живую для благоразумного служения ваше. Итак, вторая. Жертвуйте материально. Апостол Павел очень ясно это указал. Филиппийцам 4:17 так написано. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Друзья, вы знаете, Павел, огромную силу имея огромный желание проповедовать Евангелие, нуждался в том, чтобы материально ему помогали. Это нормальное дело, если мы это учитываем, друзья. Если мы помогаем церквям или помогаем миссионерам, которые терпят нужду, Богом это воспринимается как жертва Богу, благовонное курение. Знаете, каждение было такое, да? В Ветхом Завете, когда перед завесой курилось благовоние с тем, чтобы жертва потом дальнейшая была принята. Да? И Бог расценит это наше материальное пожертвование как жертву благоприятную для курения. Я еще раз повторяю, примерно Бог, когда для того, чтобы эти диски могли печататься, для того, чтобы они пошли, для того, чтобы эти книги печатались, нужны материальные средства, то есть нужны деньги. Для того, чтобы наше братство проводило евангелизацию, в каком? В 11 году, да, помните, когда до края земли, там они ездили на севера, заправить машины, снаряжать людей, кормить их, это нужны деньги. Для того, чтобы печатать Евангелие, нужны деньги. Поэтому сегодня, когда мы берем эти бесплатные гедеонские Евангелия, думаем, а что они там стоят? За это заплатят, кто-то заплатит, кто-то пожертвовал. И поэтому без щедрости верующих, без желания служить материально, дело Божие встанет на месте. То есть испокон веку, с самого начала, были люди, которые жертвовали на дело Божие, и дело Божие распространялось. Кроме этого, еще одна разновидная жертва, Евреям 13:15. Итак, будем через него постоянно приносить Богу жертву хвалы, прославляющих имя Его, также не забывайте благотворительность и общительность. Еще одна жертва, да? То есть это тоже наша жертва. Я уже говорил несколько собраний назад об этой жертве. Я еще раз напомню, это то, что необходимо нам, как современному священству, жертвовать своим временем, жертвовать своими средствами, жертвовать своими какими-то личным временем для того, чтобы помогать другим возрастать Богу. И кроме этого, жертва – это благодарение, то есть научите свое сердце быть благодарным. Итак, мы с вами видели, созидающая церковь относится к своему служению как к священнодействию. Это очень ответственно, друзья мои. Четвертое. Созидающая церковь свидетельствует о спасающем и осуждающем служении Иисуса Христа. Четвертый момент. Итак, давайте мы прочитаем стих 6 по 8. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соборный, который не притыкается, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Итак, созидающая церковь, или созидающий, человек созидающий церковь, свидетельствует о спасающем и осуждающем служении Иисуса Христа. Вы знаете, мы живем в мире, который называется, носит название универсализм. Когда люди говорят, ну, прочитай вот здесь молитву, и будешь спасен. Когда люди говорят, достаточно там принять крещение, или совершить какой-то обряд, такой обряд доверия, когда мы говорили в прошлый раз с вами об этом. И, к сожалению, огромное число людей думают, что они спасены просто потому, что они родились в русской нации, или потому, что они там когда-то в младенчестве, когда еще ничего не понимали, были крещены, или потому, что они иногда на воскресные там, или на пасхальные богослужения посещают. Абсолютно неверно. Мы призваны для того, чтобы определять черное и белое. Мы призваны для того, чтобы говорить, дорогой друг, если ты лично не покаялся, если ты лично не принял Христа в сердце, напрасно надеяться на то, что священник за тебя помолится. Напрасно думать, что ты каким-то образом там спасешься, минуя жертву Христа. Он для нас драгоценность. Он является для нас драгоценностью. Для мира это камень, который мешает постоянно. То есть нельзя Христа обойти как-то. Нельзя, минуя его, там иметь спасение. Ну, многие думают, добрые дела, я ж не злой. Я вот там делаю доброго много, я с соседями не ругаюсь. Еще какие-то вещи люди придумают себе. Но мы призваны говорить, друг дорогой, если Христос не в твоем сердце, ты погибнешь. Это призвание. Вы знаете, Слово Божие говорит, второй послан Коринфянам, да, что благовествование о Христе дает аромат. Это, знаете, огромное благоухание. Когда мы веровали, Христос для нас драгоценность. Он радует сердце наше, а для неверующих это смертоносный запах. Он осуждает их на смерть. Апостол Павел приводит здесь традицию или практику, которая была в римской армии, да, когда римский император захватывал, поражал какие-то местности, да, он забирал военных предводителей, пленных, лучших из пленных. Он шел в Рим, там устраивал триумфальное шествие, то есть шли колесницы с добычей, шли пленные, которых вели, и все это в центре площади, триумфальное шествие, это проходило, триумфальные арки строили для того, чтобы почтить императора, когда одержал победу. И вы знаете, для победителей, для воинов, которые шли вместе с императором, местные жители бросали лепестки роз, и этот аромат распространялся. Так вот, для победителя это был запах славы. Они прославлены, и это бросает на них вниз. А для пленных, которые шли, для них это означало, что это скоро жизнь закончится смертью. Поэтому Христос является для нас спасаемым, благоуханием к спасению, к славе. А для неверующих это камень. Они попытались обойти его, какую-то занять нейтральную позицию, думая, что ну можно как-то. Ну я ж не злой, ну как Бог не помилует меня? Но мы должны возвещать это. На которые не оставлены, так говорит Слово Божие. Они притыкаются, они не хотят верить во Христа. Они какие-то там, знаете, окольные пути пытаются найти к спасению и вселяют уже пастырь ложной надежды для них. Но на самом деле мы призваны. Вы знаете, я просто заметил, что чем яснее проповедуется Евангелие, тем больше истинных верующих объединяется вокруг Христа, и лжеверующие просто уходят из церкви. Чем больше размытие такое Евангелие, знаете, когда там, тем больше таких, назвать их номинально верующих, которые просто приходят в церковь ради каких-то эгоистичных своих побуждений. Поэтому проповедуйте Евангелие так, как оно есть. Вот она говорит так, значит, она истина. Вот. Не думайте, знаете, как я одному говорю, ну а как? А как же вот индейцы? Они там жили, и Христа не знали, чего же они теперь погибли? Я говорю, ты думаешь сейчас о своей душе, ты лично их относишься к Христу. Христос, судья праведный, не переживай о том, что ты не можешь изменить, переживай о том, что в твоей власти, принять Христа или его отвергнуть. И последний, пятый пункт. Созидающая церковь демонстрирует атрибуты Божьи. Давайте прочтем. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть Бог призвал нас, Бог сделал нас священниками, Бог дал нам огромные привилегии называться и носить Его имя, не просто для самоутворения такого, ну я вот теперь христианин, абсолютно не для этого. Тут написано, для чего? Дабы. Потому что, для того, чтобы нам возвещать совершенство, атрибуты, достоинство Божие, призвавшего нас из тьмы в чудный свет. О чем речь идет, братья и сестры? Вы знаете, когда мы открываем для себя Бога, когда мы открываем Священное Писание, рассматриваем характеристики Божьи, мы видим Его величие, Его милость, Его святость, Его любовь, Его жертвенность, Его справедливость, Его всеведение, другие атрибуты, передаваемые, непередаваемые. Там. Это то, каков наш Бог. Это не Божий, как на стенке там старичок с бородой. Абсолютно нет. Мы видим Его вселенские масштабы, Его огромный характер, Его любви. И поэтому мы призваны не просто говорить об этом здесь в церкви, но возвещать совершенство. Каким образом? Знаете, Слово Божие говорит нам послание Ефесянам, 5 глава, там с первых стихов написано так. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. То есть мы призваны подражать Богу. Другими словами, мы можем совершать или возвещать совершенство Божие, живя так, как Бог заповедал. Другими словами, мы должны быть самыми милостивыми, потому что Бог нас помиловал. Мы должны быть полными прощения, потому что Бог нас простил. Мы должны быть щедрыми, потому что Бог к нам щедр. Мы должны быть любвеобильными, потому что Бог нас любит. И этим возвещаем миру, друзья мои. Если наша вера здесь заканчивается сразу за порогом церкви, и мы приходим домой, и дома, и там среди соседей показываем себе жадными, скупыми, сварливыми, злыми, непрощающими, то о чем мы говорим? Какие совершенства мы возвещаем, друзья мои? Абсолютно, это антилозунги, антитезисы. Поэтому, друзья мои, Слово Божие призывает нас к тому, чтобы мы были людьми, возвещающими Божие совершенство, чтобы наша жизнь была такая, какой требует от нас Господь. Итак, мы с вами рассмотрели 5 характеристик. Я хочу напомнить в тексте и проверить свое сердце. Пожалуйста, чуть-чуть потише, очень трудно говорить, пустоту. Давайте внимательно будем слушать Божье Слово. Вот. Во-первых, созидающая церковь пребывает в близких отношениях со Христом. Второе. Созидающая церковь в гармоничном взаимодействии с другими верующими. Третье. Созидающая церковь относится к служению как к священнодействию. Четвертое. Созидающая церковь свидетельствует о спасающей осуждении в служении Христа. И последнее. Пятое. Созидающая церковь демонстрирует атрибуты Бога. Братья и сестры, в заключение хочу сказать. Являемся мы людьми, которые устраивают Дом Божий? Или мы являемся людьми, которые бесполезно просто ходят? Может быть, у нас ориентиры сбиты, мы так ходим. Знаете, я одной спрашивал, а почему ты ходишь в церковь? Ну, хорошо, общество тут хорошее. Не ругаются, не дерутся. Ну, нравится. Это хорошо, да, слава Богу, братья и сестры. Но если мы ходим только для того, что общество хорошее. Или как в Бресте было, знаете, гуманитарку тогда давали, там люди ходили толпами. Или еще по какой-то причине, не думая о создании Церкви Божией, то мы просто напрасно, как вот эти строители, которые копают ямы и закапывают, таскают кирпич и с места на место или что-то еще делают, производят много шума и ничего не делают, суетятся. Пусть Господь благословит нас проверить свое сердце, являясь ли человеком, который создает дело Божие, или я являюсь просто человеком, который посещает собрание. Аминь. Помолимся.